Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Вся эта неделя во временном сегменте с 20.00 в светлом вечере посвящена разговору об Успении Пресвятой Богородицы, о нашем отношении к этому важнейшему событию в жизни, наверное, каждого человека, да, переходу из жизни временной в жизнь вечную. И пример Божьей Матери, и то, как удивительно и с какой любовью все это в ее жизни произошло, мне кажется, он для нас и утешение, и вдохновение, и надежда, и радость. В нашей студии протоиерей Дионисий Лобов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве. Отец Дионисий, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла, добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Я вам очень благодарна, что вы согласились прийти и поговорить на, наверное, самую сложную в психологическом смысле тему из нашего цикла. Сегодня хотелось бы поговорить о том, как мы сами переживаем момент ухода наших близких, смерть, встречу вот эту самую, да, со смертью. При том, что перед началом нашего разговора Виктор, наш замечательный звукорежиссер, своим наблюдением поделился, и я абсолютно согласна. Он говорит, понимаете, ведь многие люди вообще пытаются за скобки вынести эту тему, чтобы вот как отгородиться от нее, чтобы вот только-только не касаться, чтобы вот не думать, не смотреть, не сглазить, как еще так говорят. Для человека церковного это немножко странная формулировка, но тем не менее, и этого тоже действительно люди боятся. Мы, правда, боимся встречаться с этим важнейшим вопросом перехода из жизни вот этой нашей временной в жизнь вечную. Мы стараемся как-то сейчас максимально отгородиться от всего, что связано с ритуалами погребения и так далее. У нас инфраструктура все для этого существует. Часто говорят, раньше, допустим, в деревне умирает человек, и прощание с ним – важнейшее событие для всей деревни. И люди это проживают вместе, проплакивают, поддерживая друг друга. И тогда происходит вот это расставание гораздо более органично, что ли. У нас же сейчас это все настолько индустриализировано, что ли?
Да, конечно.
И конечно. В лучшем случае есть отпевание, когда в храме не 10 там минут на могилке поскорее, да, батюшка, а то нам тут еще за стол всех сажать, а когда есть вот это глубокое отпевание, наверное, в какие-то моменты сопоставимое даже и с таинством, что ли.
Да, между прочим, действительно, хоть сейчас в современном богословии отпевание, обряд отпевания не зачисляется в таинство, но, тем не менее, когда-то в древности кто-то из святых считал, что это, несомненно, таинство смерти, таинство, в котором человека, церковь, препровождает к Богу. Между прочим, замечательно, я бы начал, если можно, даже еще раз с того, что мы эту тему обсуждаем в контексте светлого вечера. И это тоже очень важно, потому что эта тема, мы тоже об этом начали говорить еще перед нашим эфиром, она, конечно, непростая, но, тем не менее, она совершенно не обязательно должна быть какой-то мрачной. И это очень важно, это мы очень тоже чувствуем, верующие люди, что тема смерти, она совершенно не обязательно мрачна. Она может быть и даже должна быть в своем роде светлой. Вы сказали про то, что действительно по-разному воспринимается церковной традицией, да, или вообще церковными людьми благодаря отпеванию погребения, например, человека, и вот людьми, которые не сталкиваются с церковным отпеванием. Это совершенно верно. Вы знаете, вот поделюсь тоже наблюдением небольшим. Мне, конечно, приходится регулярно совершать отпевание, погребение людей. Но вот один случай мне как-то особенно вот запомнился. Ну и потому, что это было отпевание моего тестя. И потому что собрались на погребение и на отпевание его друзья, а он был физиком. У него были какие-то там исследования, какие-то он делал там открытия в области физики. Вот. И у него друзья, собственно, вот такие же вот обычные советские физики. И, видимо, для некоторых из них вот этот опыт присутствия на отпевании в церкви был буквально первым. И я особенно для себя отметил, что когда мы потом сели за поминальный стол, один из этих уже пожилых людей сказал, что вот на него произвело это очень большое положительное впечатление, что он никогда, много раз присутствуя в морге на прощании, он никогда ничего подобного не испытывал, что это совершенно другая атмосфера. И это правда. Это такой был взгляд, ну, как бы со стороны вот человека, ну, не церковного. Но я, в свою очередь, чувствую это, если приходится бывать вот в морге. Ну, кстати, это тоже там как бы разные впечатления на самом-то деле, и об этом тоже можно поговорить. Но вот атмосфера прощания в морге – это какая-то, ну, конечно, очень тяжелая история, это очень тяжелая ситуация. Храм, он как будто бы вообще создает, ну, просто другое пространство, в котором человек взаимодействует с усопшим, с ситуацией смерти. Отпевание как молитва создает вот эту вот совершенно особую атмосферу, в которой, ну, вообще-то, в принципе, смерть и встреча с умершим человеком перестает быть пугающей. Кстати, тоже интересно, вот, ну, простите, это, конечно, может быть, не очень подходящее слово, но просто я вот делюсь какими-то наблюдениями, которые особенно для себя ставлю какую-то галочку такую. И, к сожалению, вот некоторое время тому назад у нас почил один наш прихожанин. Он долго боролся с тяжелым заболеванием и еще, в общем-то, в расцвете сил, в среднем возрасте, он ушел из этого мира. У него остались маленькие дети. И я знал, что семья соберется на отпевание. Отпевал другой священник, но я тоже присутствовал на отпевании. И я, честно говоря, несколько переживал, как дети будут относиться, ну, вот к тому, что папа умер, и вот он лежит вот здесь, вот недвижимый гроб. Вы знаете, вот более спокойных людей за отпеванием, чем его дети, не было. То есть я не могу сказать и не решусь обсуждать, как вообще они восприняли, ну, как бы вот, да, этот уход трагический своего папы в целом. Но мне показалось, что когда они были в храме во время отпевания, у них не было ни страха, у них не было даже слез. Они в храме, вот в этом в храме, в котором совершалось отпевание, они причащали святых христовых тайн. Они там причащаются, они приходят на молитву. Они знают эту атмосферу как атмосферу церковных праздников, как атмосферу, в которой люди с ними общаются, как-то там, да, ну, в общем, это для них целый такой, ну, особый мир. И вот папа встроился сейчас, когда он лежал в этот момент, упокоившись в гробе, это как бы вот, ну, как будто бы тоже вот внутри вот этого всего, вот в этом контексте. Попадая в морг, вот в этот вот такой мрачный какой-то, такой какой-то, конечно, казенный, какой-то такой каменный, как бы такой вот мешок, в котором находится смерть. Но, честно говоря, и мне как-то мне это не очень нравится. Вот. И я думаю, что вот люди просто действительно очень многое теряют, если они не прощаются в храме, если они не совершают отпевание. И об этом можно очень много говорить. Я останавливаюсь.
Вы знаете, я слушаю вас, вспоминаю свои детские первые впечатления. Мы жили в доме, где было достаточно пожилых людей, и время от времени в подъезд выставляли вот эти крышки такого, знаете, насыщенного красного цвета с черными крестами. Это значило, что у кого-то из соседей почил близкий, или вот, может быть, та самая бабушка, которая еще вчера сидела у подъезда, и я ее знаю. И вот это состояние неизбывного ужаса, которое я переживала каждый раз, пробегая по этажу мимо этой крышки, оно у меня прочно было связано вот с этим действительно страхом смерти. И как все изменилось, когда началась церковная жизнь. И я помню даже момент, когда как тумблер переключился в моем сознании, я попала на отпевание иеродиакона. Иеродиакона Пантелеймона, чудесного совершенно. Он был студентом Московской духовной академии, и, в общем-то, вся лавра его знала. Изумительный совершенно человек. И вот он скончался в совершенно в юном возрасте, во сне. Что произошло, я сейчас доподлинно уже не припомню. И его, его отпевание, оно было, знаете, оно было после литургии. Вот вся литургия, все священство служит в белом облачении, и как будто бы отец Пантелеймон тоже среди них присутствует. Вот он посреди храма, да, вот упокоился, вот он лежит. И после сразу началось его отпевание. Я помню, как, знаете, как какой-то ком радости у меня стал подниматься к горлу. Не слез, не горе, а именно радости, потому как будто бы, знаете, как будто бы от этой радости меня сейчас, начинает даже немножко разрывать. Она не вмещается в меня, эта радость. У меня было ощущение, что я стала свидетелем встречи ребенка с небесным отцом. Вот этого, знаете, бега навстречу, папа, папа, как будто бы, знаете, как будто бы человек, ну, вот воспитывается там где-то, да, без родителей, и он знает, что они у него есть, и знает, что эта встреча однажды произойдет. И вот ему говорят, папа приехал.
Да.
И вот, вот что это было. Вот таким было это отпевание. И с тех пор у меня, конечно, полностью отношение переменилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Дионисий Лобов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве. Мы говорим сегодня о том, как прощаемся с нашими почившими близкими, с какими вопросами сталкиваемся, как сами относимся к перспективе собственного перехода из жизни нашей временной в вечность. Все это в контексте праздника Успения Пресвятой Богородицы. Праздника, да, отец Дионисий?
Да.
Праздника.
Именно праздник.
Радости. У Божьей Матери ведь тоже встреча с ее сыном.
Да, именно так. На самом деле, вот это вообще очень библейское, или вернее, все-таки скорее сказать надо новозаветное отношение к смерти. Потому что ветхозаветное отношение к смерти все-таки было несколько иным. Может быть, не стоит делать какой-то глубокий сейчас нам экскурс в это богословие Ветхого Завета о смерти, но все-таки новозаветное, евангельское, апостольское переживание смерти, оно совершенно действительно уникальное, оно, понимаете, если мы скажем радостное, то мы рискуем натолкнуться на некоторое непонимание со стороны людей, которые, ну, вот, услышат нас так вот, еще не войдя в церковную ограду.
Или переживая сейчас утрату, например.
Или переживая утрату, да,
конечно. Да, вот это горевание, это...
Конечно.
Это...
Конечно. Именно поэтому, когда мы говорим про радость, мы имеем в виду на самом деле целый... Ну, такой более сложный комплекс эмоций. То есть радость ведь у нас бывает очень разная, да? Бывает радость от того, что что-то я смог, не знаю, ухватить интересное в магазине. И я вот радуюсь тому, что я вот что-то, как говорилось раньше, достал. Вот. Или радость от того, что начались каникулы. Это другая радость, и замечательно, что вдруг я могу, чувствую свободу и все такое прочее, и я могу, болтая ножками, свесивши ножки с, не знаю, с причала, там, есть мороженое. Вот, это радость. Но здесь, конечно, это другого рода совсем радость, которая может быть. Она всегда присутствует, она как бы заложена в чине отпевания, в молитвах, которые звучат во время отпевания, в самом, ну, уже снова не хочется повторять слово «атмосфера», но эта атмосфера, она создается благодаря обряду, благодаря молитве. Эта радость, она как бы не противоречит нашему даже гореванию. Вот это тоже нужно понимать, что поскольку эта радость, она скорее из разряда духовных переживаний, не столько эмоциональных, сколько духовных явлений, то здесь может быть и горевание, здесь может быть и слеза, здесь может быть печаль, здесь может быть вот это вот все. Но оно, да, если это печаль, то она не мрачная, и не темная и не убивающая, не ставящая человека в тупик. Почему человека на самом деле, человек так боится смерти? Потому что, ну, я тоже помню себя ребенком, когда, да, у нас, например, в поселке, в котором я жил, выкладывали, когда человека хоронили, дорожку сосновыми веточками. И вот среди нас, детей, было такое поверье, что нельзя наступать даже на такую вот веточку, ну, значит, потому что, опять же, любое соприкосновение со смертью, оно какое-то страшное. Вот. Это, конечно, такое совсем на уровне детских переживаний, детских страхов, не оформившихся, непонятно, чего ты боишься еще. Вот. А на самом деле ведь смерть ставит перед человеком очень серьезные вопросы. Помимо, ну, вот, эмоционального такого, как бы, вот, шока, который иногда человек испытывает, когда особенно случается внезапная потеря близкого человека, есть еще много вопросов серьезных. А что такое человеческая жизнь? Это то, что можно назвать, ну, выражаясь таким немножко заумным языком, экзистенциальные вопросы. То есть вопросы о существовании. А какой смысл?
Если однажды все закончится.
Если однажды все закончится, и часто совершенно неизвестно, в какой момент. Я вот, ну, опять же, буквально совершал отпевание сегодня молодого человека, который погиб в ходе специальной военной операции. Это молодой человек, ему 31 год. У него осталась мама живой, у него жена, дети. И когда ты с этим сталкиваешься, конечно, вопрос. А это что такое? Почему так оно так должно быть? Что дальше? А вот все, что этот человек жил и делал за свои 30 лет, это все, все это как мыльный пузырь испарилось, лопнуло. И теперь только какие-то воспоминания, фотокарточки и еще что-то, что может, ну, как-то напоминать. Все, что было, ну, самое главное в жизни человека – любовь к семье, к родине, его интересы, его стремления – это все? Или нет? И это такой, как бы, да, вопрос, который на самом деле касается, ну, не только даже самых близких людей. Мне кажется, что часто вот этот широкий круг людей, которые как-то соприкасаются со смертью, волей-неволей я тоже вижу, как люди реагируют на смерть. Вот даже находясь в храме, я вижу, как для многих людей, которые, ну, по большей части, видимо, не очень часто ходят в церковь. Для них это действительно такое, ну, испытание, может быть, не только эмоциональное, но еще и вот, ну, как бы за ним где-то глубже есть вот такое испытание такими самыми вопросами, сложными, самыми сложными вопросами. Зачем он жил, если он умер? Зачем я живу?
Если я тоже умру.
Если я тоже умру.
Зачем Бог,
не
это,
хочется,
как Бог это допустил?
Если не
Бог...
хочется об этом думать. Да,
да,
но
да вообще.
Вот это весь комплекс этих вопросов.
Проклятых вопросов.
Да, да, это проклятые вопросы, которые нам не дают жить спокойно. И поэтому на самом деле, ну вот здесь мы без вопроса о вере человека, мы никуда не денемся. Вот, не задав этот вопрос, не спросив себя, как я вижу какую-то перспективу в своей жизни, да, я надеюсь, что я буду жить долго, счастливо, и все хорошо, и вроде бы я чувствую себя нормально, и вроде бы ничего такого, вот, и поэтому я так думаю, что еще это не моя, когда-то.
Я помню, меня в детстве пытались таким образом утешить. С 5 лет мне выносил мозг этот вопрос. Как же быть? Я вижу, люди умирают. Значит, я тоже однажды умру. И как с этим быть? Как мне это принять? И взрослые пытались меня утешить, к которым я приставала с этим вопросом. Ну, это близкие, да, там бабушка, дедушка. Они говорили: ты будешь жить долго-долго, ты вырастешь большая-пребольшая. И если представляла, ну вот мы читаем с мамой про дядю Стёпу. У дяди Стёпа он очень большой. Наверное, я буду тётя Стёпа, когда вырасту. Я буду отбрасывать очень длинную тень, потому что особенно, когда солнце садится, я видела, что тени становятся длинные-длинные. Я думаю, какая же интересная будет от меня тень, когда я буду тётя Стёпа. Но потом все это разбивалось о какие-то, знаете, то есть я начинала сама себе ставить вопросы, и я понимала, что так не будет. Не может быть такого, что, значит, я живу, а вокруг люди умирают. Со мной это тоже случится, и взрослые от меня что-то скрывают. Но они не были церковными людьми, у них не было ответа утешительного на мой вопрос. Это были ответы, которые они мне давали, чтобы меня, ну, как сказать, утешить и переключить на другую тему, и я играла в эту игру. Я им подыгрывала в этом. Но вопросы-то в голове оставались. И потом, когда уже Евангелие у нас появилось, стало, конечно, немножко полегче, потому что вопрос о воскресении Христовом, он многое прояснял, и пусть не до конца, но хотя бы направление в размышлении и поиске давал. А так вот, понимаете, с 5 лет, извините, да, и да, это нормально, когда в 5 лет ребенок такими вопросами задается.
Но именно в это время начинаются вопросы. В принципе, это нормально, по-моему, даже с точки зрения детской психологии.
Когда
начинаются,
да,
вопросы о том, куда вот, а вот дедушка с бабушкой. Вот я вижу, что они уже стареют, что они уже как бы не такие живенькие, как... А что дальше с ними будет? А я их люблю, а я не хочу, чтобы они куда-то, да, исчезли. И да, ребенок должен как-то себе найти этот ответ на этот вопрос.
А как бы вы посоветовали, отец Дионисий, вот как пастырь, отвечать детям на подобные вопросы, если ребенок подходит к родителям, и что мне делать? Однажды я умру. Говорит он, а ему там 5 лет или 10 лет, я не знаю, и родители в растерянности.
Слушайте, ну я бы, конечно, наверное, поступила бы, первая реакция, точно так же, как ваши родители, ну то есть ты будешь жить долго, счастливо, да, и тебя это сейчас пока не касается, ну потому что понятно, что детская психика, она требует... Для ребенка кажется, вот какая-то уверенность такая в безопасности своей жизни и вообще своего окружения, это, ну, как-то номер один. Вот, да, все, вот сейчас все должно быть хорошо. Вот. А что потом, ну, когда-то будет, да, вопрос поставлен иначе. Вот. Но все-таки после того, как ответить, что сейчас у тебя все хорошо, тебя окружают любящие люди, ты будешь жить долго и счастливо. Вот. А второй ответ на этот вопрос, вторая перспектива. Но вообще мы все когда-то уйдем из этой жизни. Но это не страшно. Это не так плохо. Ничего, ничего ужасного в этом нет. Мы все уйдем когда-то к Господу Богу. Вот, и я это, конечно, ну, то есть именно так я и отвечаю. Это не то, что как я бы ответил, это именно так я и отвечаю детям, которые и меня, мои дети спрашивают. Вот, и иногда, опять же, приходится разговаривать с детьми людей, у которых умерли родители, или бабушки, или дедушки, которых этот вопрос волнует. Но так, они это на самом деле... Как это ни удивительно, ребенок скорее вот по своему, опять же, психологическому, психическому складу и развитию существо религиозное. То есть представить себе, что дальше тоже есть жизнь, для него это не проблема.
Но как же так? Бог забрал бабушку, дедушку, папу, маму. Как, вот почему Бог такой? Вот я же его просил, а он все равно забрал.
Ну, вы, конечно, задаете мне очень сложный, правда, вопрос. Это
да, он же жизненный.
Да,
тоже.
Да, он жизненный, но, знаете, но вот ну, я думаю, что это, конечно, очень зависит от какой-то конкретной ситуации. Вот, например, все-таки это, да, с какой потерей ребенок столкнулся, да, одно дело, если это, например, такое тоже бывает, брат или сестра.
Да.
Да, детская
тяжело.
Смерть. Угу. Но в своем роде ответ здесь даже может быть несколько более простым, например. Да? Ну, Господу вообще понадобился ангел. Ну, ты знаешь, ну вот ну, такое бывает, ну вот что вот ангел нужен был. И, понятно, что это такой вопрос или это ответ, который может быть воспринят ну, прямо со всем ребенком, но тем не менее. Он вполне, мне кажется, рабочий и будет воспринят нормально.
И он соответствует действительности.
Ну, в общем, да. В общем, да. Если умирает дедушка или бабушка, ну, посмотри. Ну, вообще, дедушка, бабушка, ну, уже спинка болит. Вот ты как хочешь. Мне кажется даже, что у меня иногда ребенок, один из младших, спрашивает дедушку, а ты же там что? Я вот не хочу, чтобы ты умирал. Дедушка начинает объяснять. Ну, посмотри, глазки у меня видят уже не очень хорошо. Спинка болит. Там, да, я не очень себя чувствую хорошо, когда погода меняется. То есть ну, я состарился. Это означает, что в какой-то момент мне даже будет лучше, если я уйду к Богу. Ну, потому что, ну, а что ж, ты хочешь, чтобы я всегда вот с палочкой ходил, вот так вот согбенно и там за поясницу держался? Ну, я думаю, что вот какие-то такие вещи надо проговаривать, что, опять же, нет, это не конец. Это самое главное. Что
это во многом, конец. Кстати, начало.
Конечно.
Светлый вечер на Радио Вера, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Дионисий Лобов, клирик Храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве. Я Алла Митрофанова. Буквально через пару минут вернемся к разговору.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер на Радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Дионисий Лобов, клирик Храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве. Говорим мы сегодня о вопросах, связанных с расставанием с нашими близкими, со смертью, да, как мы переживаем эти моменты, как мы общаемся с детьми на подобные темы, как самим себе отвечаем на те самые проклятые вопросы. И разговор наш, конечно, как ни крути, в контексте праздника, грядущего праздника Успения Пресвятой Богородицы. Вот когда переход из временной жизни в вечность действительно праздник.
Да.
И Господь встречает свою маму и встречает ее с радостью и с ликованием. А она с радостью переходит к нему, потому что она знает, к кому идет. Она лично знает того, к кому она идет. И вот это, мне кажется, тоже такой существенный момент.
Конечно, конечно. И Пресвятая Богородица, которую мы особенно в этом отношении выделяем, ее кончина не просто блаженная, да, мы называем это успением, эту ее кончину успением, то есть сном. И это переносится потом уже вообще к христианам. Вот. Она, конечно, в этом отношении исключительная личность. Но вообще-то, мы тоже об этом уже сказали, что новозаветное отношение к смерти, вот оно таково. И поэтому, например, неудивительно, что и апостол Павел однажды говорит, что мне, для меня более предпочтительно разрешиться со Христом быть. Что он, в принципе, тоже ожидает. Ему и здесь он понимает, что здесь, среди христиан, ему надо, у него много дел, он должен работать. У него есть, он не, это не человек, который, ну, желает смерти, потому что он устал, потому что он находится в состоянии уныния, и ничего его здесь, ничто его здесь не держит в жизни. Это совершенно другая позиция. Да, это когда мне хорошо разрешиться со Христом быть, но для вас полезней. И вот это вот как бы такая двойственность.
Чтобы тоже. Я пока еще с вами,
да,
оставался.
Да, пока еще оставался с вами, еще я здесь. Но невозможно. Но этот мир, в котором я живу, он может быть замечательным. Он, да, может быть для меня очень полным и приносить мне переживание счастья. Но когда человек знает, что есть еще и более счастливое или блаженное состояние с Богом, то и это не просто какая-то для него, ну, такая метафора, такая абстракция, скажем так, да, когда он, ну, что-то такое где-то там, когда-то, как-то, когда он этим живет, потому что на самом деле, и это тоже, может быть, надо иметь в виду, почему у церковных людей, ну, какое-то другое отношение к этому, потому что мы постоянно в нашей духовной жизни апеллируем к тому, что вот Царство Божие, оно находится рядом с нами. Мы можем это переживать за литургией, о чем мы сказали уже тоже. Да, мы можем это чувствовать в молитве, мы можем чувствовать, что на самом деле этот самый мир Божий, он не где-то там после смерти. И когда мы говорим, да, когда мы говорим, там, желаем, не знаю, Царства Божьего человеку, что это когда-то что-то, это Царство Божие, мы начинаем нашу литургию со слов «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И мы чувствуем, что мы, совершая литургию, мы соприкасаемся с этим миром. Он для нас знаком.
Отец Дионисий, мы с вами сейчас в таком светлом ключе говорим о переживании встречи с Богом, да, перехода вот этого. На самом деле ведь речь действительно о смерти идет. И наверняка среди наших слушателей сейчас есть люди, которые вот эту боль утраты испытывают во всей полноте. И мне бы хотелось, чтобы мы об этом тоже поговорили. Как проходить вот это горевание, как вообще, как разрешить себе плакать. У многих ведь запрет стоит еще на то, что нет-нет, это надо там все либо срочно начинать жить заново там как-то, а вот это все оставить в прошлом, и, ну, не получается. Либо, наоборот, люди пытаются как-то выстраивать свою повседневную жизнь, но снова и снова проваливаются в воспоминания, в слезы и в то, что не пускает их идти вперед. Знаю, что, в общем-то, этап огревания изученный, что в среднем выделяют 9 месяцев на то, чтобы научиться снова стоять на ногах, жить заново после того, как скончался близкий человек. Вот как 9 месяцев мама вынашивает ребенка, mm-hmm. так 9 mm-hmm. месяцев в среднем. Там говорят, от 6 месяцев до года, но в среднем вот эти вот 9 месяцев. Mm-hmm. И этапы эти очень разные, и более острая боль, да, и притупленная боль может быть. Но это боль, когда вот, ну, первые 3 дня после смерти человека, близкие ведь, они с таким количеством оргвопросов сталкиваются, да, и вот до момента похорон, собственно, они заняты, и у них, и, может быть, это и хорошо. Угу. А вот потом, после похорон, когда человек возвращается в пустой дом, где еще совсем недавно был его любимый или любимая, да, угу. И вот его нет, и теперь всю жизнь будет так. И как в это просыпаться, это бывает, мне кажется, очень непросто. Просыпаться и вспоминать снова и снова, что теперь у тебя другая жизнь. Вот что бы вы сказали человеку, который находится в этом остром состоянии?
Знаете, я бы очень рекомендовал такому человеку, как я рекомендую, конечно, и людям, которые приходят в таком состоянии в храм, и просят совета в подобной ситуации, я бы очень рекомендовал вот как можно чаще приходить на богослужение. Опять же, потому что атмосфера храма позволяет человеку, ну, не только как бы, да, дело не столько в том, что он может отвлечься от мыслей, а в том, что за богослужением, когда он молится о своем усопшем, он эту боль, ну, как бы трансформирует. Она направляется в правильное русло. Он ее может высказать. Он может эту боль, он в храме может, например, не стесняться, да, плакать. В магазине, в парке, да, сидеть на лавочке, плакать, наверное, может быть, действительно человеку, ну, далеко не каждому будет удобно.
Да,
или
слушайте,
сидеть дома, да, рыдать.
По-разному бывает.
Наверное,
если
наверное.
Кому-то хочется плакать в лавочке, на лавочке в парке, мне кажется, что
ну,
человек
наверное,
в таком состоянии,
но
пусть,
мне
лишь
кажется,
бы ему
что...
было полегче.
Да-да-да, согласен. Но мне кажется, что в храме просто человек может это, опять же, просто совсем по-другому переживать, во-первых, и, во-вторых, направлять свою боль в молитве к Богу, задавать Богу вопросы, молиться Богу об усопшем, о своем близком человеке. И вот это вот, как бы, вот возможность поместить смерть и свою боль но вот в такой определенный, опять же, контекст, она, эта возможность, она дает силы переживать это. Я, опять же, знаю просто это на опыте людей, которые, ну вот, потеряли очень близких людей, и, войдя в такую вот молитвенную атмосферу и такой режим, что ли, посещения храма, ну, действительно, это становится, им становится легче от этого, потому что храм – это вот такое вот... Это и про жизнь, и про смерть. Это про то, что мы молимся вот тут же за живых и за усопших. И это такое вот соприкосновение этого всего, вот это вот создание этого такого объемного, как бы, ну, на самом деле, мировоззрения, в которое человек погружается просто на уровне, ну, еще не осознания, а просто... на уровне ощущений, потому что в храме все об этом. Его окружают святые, которые умерли.
И день памяти которых, праздник которых,
да.
Чаще всего, кстати, день их смерти.
Да.
За редким исключением.
И
там
вот
святитель
это...
Николай есть,
и вот это
день
вот
рождения
все.
Еще, да.
Вот это вот все в основном, да, то есть это вот какое-то, ну, именно пространство, в котором человек может выплеснуть свою боль, не боясь, не стесняясь, и ожидая, и действительно получая просто, ну, помощь Божию в своем горевании. Эта боль может никогда не уйти до конца.
И это нормально,
кстати. В конце концов,
кстати.
Это тоже нормально.
Да.
Это тоже нормально, это тоже нам важно понимать, что у нас нет задачи просто как-то купировать, забыть. Наша задача, ну, задача наша, в смысле людей просто, которые сталкиваются с этим, которые сами об этом думают, направить эту боль в правильное русло, направить ее, сделать ее не убивающей нас, а дающей нам лишние поводы для, опять же, для молитвы, для жизни, для того, чтобы заботиться о наших близких, которые продолжают с нами жить.
Отец Дионисий, а я правильно понимаю, что когда мы ради наших умерших близких совершаем какие-то добрые дела, ну, не знаю, там, милостыню вот принято раздавать, да, или там конфетки, или, ну, конфеты – это та же милостыня, это просто такая немножко иная форма, да, там, принести конфеты в храм, там, или куда-то к соседям, чтобы упомянули и так далее. Какие-то более существенные вещи, когда ради памяти того или иного близкого, да, любимого человека, там, не знаю, примиряются, например, враждующие люди или прощаются какие-то обиды, когда, ну, какая-то действительно помощь там начинает проявляться близким в память о том, кто вот недавно скончался. Это же получается свидетельство о той любви, которую посеял в этом мире этот человек. И мы такие: Господи, посмотри, сколько любви он посеял в моем сердце. Что mm-hmm. эта любовь, она продолжает жить. И продолжает, получается, делать мир хоть чуть-чуть лучше. Mm-hmm. То есть продолжает человек уже после своей смерти продолжает участвовать в Божьей работе.
Наверное, это так можно сказать. Это интересный ваш взгляд. Я никогда...
Да, взгляд именно, не претендую, да.
Да, очень интересно. Но то, что я, в чем я уверен, и в чем я вас точно поддержу, и хотел бы тоже об этом сказать, что действительно вопрос любви – это... как и вопрос смысла жизни, здесь центральный. Как мы можем задать вопрос о смысле жизни в контексте человеческой кончины, точно так же мы задаем вопрос о смысле любви в контексте смерти. Наша любовь не может, не должна закончиться и упраздниться с момента, вот, ну, человека, не знаю, сердце перестало биться, и все. И моя любовь, что она закончилась, а его любовь тоже
нет,
закон?
Конечно, нет.
И как бы вот продолжение этого. На самом деле, опять же, то, о чем мы сейчас говорили, и молитва в храме, да, позволяет эту любовь выплеснуть в молитве. Вот не можешь, ты больше не можешь прикоснуться к человеку, обнять его, сказать ему слово, а в молитве можешь. А совершая доброе дело в память об этом человеке, ты вот как бы эту же свою любовь к этому человеку вот так вот выплескиваешь, ты ее выражаешь таким образом. И это важнейшее свидетельство, что любовь жива.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Дионисий Лобов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Вот, кстати, да, Иоанн Креститель ведь тоже из тех святых, но он пророк, это немножко, да, другой такой статус, у которого и день рождения отмечается, и день смерти, да. и обретение мощей, и перенесение, там, и много что еще. Но вот это к слову о том, что у нас на самом деле немного совсем святых, у кого мы дни рождения знаем и отмечаем.
Вы знаете, интересно, что в Древней Церкви вообще действительно не дни рождения святых особенно отмечались. Божья Матерь была с самого начала, с самой глубокой древности вот выделялась. То есть в самых древних календарях есть там память Рождество Марии. Вот. Но большинство святых – это мученики. Так вот, в Древней Церкви считалось, что дата смерти – это дата их рождения. То есть к этому так и относились.
Рождение в вечность.
Да, рождение в вечность, конечно. И поэтому это праздник. И поэтому собирались в том числе и там, в катакомбы или где-то еще на гробницах мучеников в этот день, чтобы почтить, ну, как бы день рождения. Человек ушел из этой жизни. Интересно, что тоже какое-то наследие, память об этом, что ли, такая церковная, да, выражена в том, что вот во время отпевания так называемый канон об усопшем, который читается, поется, там обязательно есть в каждой песне этого канона есть тропарь мученикам. Начинается каждая, 9 песней канона, каждая начинается с тропаря мученикам. Мученики. Как ну, не знаю, образец, как пример, как, ну, на самом деле, такое даже противопоставление, ну, такому как бы даже повседневному представлению о счастье и благополучии, потому что он же мученик, он же был замучен, он же трагически погиб. И это звучит в своем роде как такая, ну, такая церковная провокация. То есть, а вот мученик, на самом деле, а это его день рождения. А мученик, он пострадал, но все-таки это светлый образ. Он теперь со Христом царствует, его память для нас важна. Слушайте, ну, это просто тоже ощущается нашими людьми. Ну, вот мы праздновали в августе память великомученика Пантелеймона, еще живая у меня память об этом. Я не ожидал, что столько придет людей в храм ради памяти святого великомученика Пантелеймона. Человек, который пострадал, умер трагически. Никому не пожелаешь такой смерти, как бы вроде, да? Ну, на застолье, по крайней мере, скажешь, я желаю тебе...
Ну, да.
Ну, не скажешь такого. Вот. Но то, что роль этого человека, да, ощущается людьми, ну, вот, благодатная помощь, это 100%.
Потому что в нем очень много любви.
Да.
И эта любовь, она продолжается.
И она жива.
Да, и творит удивительные вещи.
Конечно. Вот мы вернулись к тому же самому.
Угу. Отец Дионисий, ну, все-таки вот проза жизни, да, или скорби, скорее, да, нашей жизни. Как быть, если вот есть обида, например, на Бога у взрослого человека за то, что как ты это допустил? Ну вот как? Почему? Да? Или, знаете, как бывает? Бывает ведь обида на самого умершего. Как ты мог меня оставить или могла меня оставить? И это, как говорят, для процесса горевания это тоже этап. Это тоже, как сказать, своего рода естественно, что ли. Но что бы вы... сказали человеку в таком состоянии, вот как пастырь, как бы вы на эти его вопросы ответили?
Я бы сказал, наверное, так, что давай будем спрашивать Бога. Вот вместо того, чтобы, ну, вот, не знаю, ну, просто обижаться, вместо того, чтобы просто затаить, ну, вот, какую-то такую озлобленность, что ли, а давай попробуем спросить Бога, а почему так? Спросить его в молитве об этом.
А можно?
Конечно. Господи, почему так? А почему это так случилось? Я не понимаю. Я искренне не понимаю, почему это случилось. А может быть, я не получу мгновенного ответа. Потому что опять эти сложные вопросы, они требуют очень для нас очень серьезного, ну, такого, да, как бы проживания. Вот, но, ну, знаете, вот есть такая, например, книга Иова, библейская книга, в которой Иов как раз, у него очень много вопросов по поводу, в том числе по поводу смерти. Потому что, ну, кроме
всего
прочего...
Потому что он всех потерял.
Он всех потерял, да? Ну, у него осталась супруга, но она ведет себя не совсем так, чтобы его поддержать, наоборот. А он потерял детей, он потерял имущество, он потерял... Вот он... Это такая... Книга начинается с огромной утраты. Он потерял здоровье. Он находится на грани смерти, но он не умирает. Иногда это еще человеком, да, сложнее воспринимается и переживается, чем, ну, вот, не могу ни туда, ни сюда. И вот он находится в таком состоянии, тяжело больной, утративший все, и он начинает задавать вопросы. Он начинает, к нему приходит там, на самом деле, там интересный очень сюжет.
Друзья, да.
Да, друзья, которые начинают его пытаться как-то утешить. А он говорит, нет. Не пытайтесь меня утешить. Я хочу спросить Бога, почему так? Вот. И это такая книга, она, конечно, очень сложная, но, тем не менее, все-таки вот это изливание вопросов Богу в молитве, мне кажется, оно может быть продуктивным. Вот.
То есть прям вот встать и, Господи, поговори со мной, мне очень плохо? Поговори
знаете,
со мной.
Как, ну, не надо, наверное, слишком это понимать, ну, так утрированно, что ли, да? Простите. Потому что Бог с нами говорит
постоянно
в молитвах. Уже в молитвах иногда, которые мы произносим. Почему? Например, когда человек умирает, то если это мирянин, то мы читаем о нем псалтирь. И там вот все эмоции, которые у нас могут быть, вообще там описано все. И вот в этих молитвах мы, с одной стороны, задаем вопросы. Да, «Господи, что ся умножишь остужающий мне? Что же такое? Меня просто окружили тьма. Я во тьме нахожусь». И это вопрос. «Господи, что это такое?» И там же будут и ответы. Понимаете? Поэтому... вот в этих, особенно в богодухновенных, я, возможно, и такое вот какое-то прямое, да, у человека, вот почему что-то, да, и Господь иногда, наверное, отвечает, я не могу здесь, это все очень тонкие вещи, несомненно. Но я твердо уверен, что в Священном Писании, и особенно в Псалтире, с одной стороны эти вопросы, они звучат, а с другой стороны на них звучат и ответы. То есть в молитвах, которые мы произносим богодухновенными людьми, пророками, написанные, сформулированные, в них есть и ответы. Потому что эти молитвы, они звучат не только от их личного опыта, а еще и от и Духом Святым. Вот я думаю, что это про обиды вот можно попробовать вот так. Вот, а размышления на самом деле, вот просто размышления о жизни, вообще-то тоже очень полезная вещь. Вот кроме, мы, несомненно, делаем акцент на то, что вот как-то погрузиться вот, ну, вот в церковную жизнь, погрузиться в молитву, погрузиться в атмосферу такую вот церковности, это очень важно. Но есть еще просто размышления. И когда человек думает, когда он размышляет о жизни, когда он... ну, как-то, да, вообще о своей жизни, о жизни своих близких, о том, что такое вот эти вот смыслы, о любви. Когда он начинает это вот как-то думать об этом, то мне кажется, что тоже складывается какая-то картина, в которой ему становится, ну, несколько отраднее воспринимать реальность.
Многоточие нам пора ставить в нашем разговоре, поскольку время подходит к концу. Отец Дионисий, спасибо вам огромное за утешение такое. И размышления ваши, и с позиции опыта рассказы, они, мне кажется, таким мощным подспорьем могут стать. Но и опять же, снова и снова, возвращаясь к празднику Успения Пресвятой Богородицы, ведь мы же можем обращаться и ко Христу, и к Божьей Матери, которые через смерть проходили. И Господу, мы помним, страшно было, да, ну, то есть это вот «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот эти слова на кресте, ощущение вот этой богооставленности. То есть это состояние, которое, через которое человек проходит на пороге смерти, сопротивление души, потому что мы же не созданы смертными, да, мы смерть притащили сами в свою жизнь, это следствие грехопадения. А все это... Все это понятно, и это сопротивление понятно, и страх понятен, и боль понятна. И мы можем обращаться к тем, кто через это прошел.
Да. Несомненно, несомненно, конечно. И это, ну, вот, тоже повод для нашей молитвы просто. Молитва к Христу, опять же, умершему и воскресшему, к Божьей Матери, которая прошла через смерть. Тут я с вами, конечно...
И через собственную, и через смерть Сына она,
да,
прошла.
Совершенно соглашусь с вами. Это утешение большое, опять же, чтение Евангелия, когда человек начинает вдруг, когда... И вы тоже с этого начали сегодняшний разговор. Чтение Евангелия, чтение Священного Писания, которое вот открывает нам какой-то особый взгляд на вещи. Да, этот взгляд не предполагает, что, ну, знаете, все окей, ничего страшного, что смерть. есть. Наоборот, смерть не перестает быть трагичной. Но просто смерть — это не все. Смерть — это не все. И эта фраза «смерть — это не все», она имеет разное, ну, как бы, измерение. Не только в смысле какого-то, ну, такой вот временной, что, ну, вот потом там что-то такое после человека остается, то, что мы называем душой. А это, ну, как бы, во все стороны. Потому что смерть — это не все, и человек продолжает жить в нашей жизни, в своих детях, он продолжает жить в каком-то вот, ну, не знаю, в нашей памяти, да, в нашей любви. Смерть — это не все во всех этих планах. Аминь.
Протоиерей Дионисий Лобов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. До новых встреч в эфире в программе «Светлый вечер». Спасибо,
отец
Дионисий.
Всего хорошего, дорогие друзья. Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».